Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня первая передача из серии о Сергее Яковлевиче Лемешеве.
Это прозвучало соло гобоя из второй картины оперы Чайковского «Евгений Онегин». Гобой здесь имитирует, или лучше сказать, заменяет рожок деревенского пастуха. Вот почему, когда бы я не услышал это место в «Евгении Онегине», я всегда мысленно переношусь в свое далекое детство, в деревню Старой Князево Тверской губернии, где я родился и вырос. Тогда там на рожке замечательно играл пастух Василий Питарягин. Это был средних лет худенький, невзрачный мужичонка, но пастух он был очень хороший, и его все любили. И вот в летнюю пору каждым ранним утром он выходил на улицу, и прежде чем выгнать стадо в луга или в лес, доставал свой рожок и с песней проходил деревню из края в край. А в это время хозяйки спешили подоить коров. У нас не было ни коровы, ни своей земли, но мать вставала, пожалуй, даже еще раньше Василия. Топила печку, варила нам, ребятишкам, а нас тогда было трое, какой-нибудь завтрак, обед, и уходила с отцом батрачить. Если отец в это время не работал где-нибудь в городе. И если его не было, уходила одна. По праздникам, большим праздникам, Василий приходил к моему отцу, и они, предварительно выпив водки, выходили на улицу, садились около избушки на завалинку и начинали свой традиционный концерт. Василий играл, а отец мой пел. Делали они это, видимо, очень хорошо, потому что около них собиралась большая толпа. И мы, мальчишки, тут же бегали, затевали свои обычные игры. Но я частенько выбирал где-нибудь поближе местечко к отцу и слушал, как он поет. Много песен я слушал и от своей матери. Она долгими зимними вечерами уходила с пряжей к подругам и забирала нас с собой. И там песни лились, не умолкая. Одна начиналась, одна кончалась, начиналась другая. И много пели, и очень хорошо пели мои тетки, сестры отца. И вот так постепенно, слушая песни, я, подрастая, незаметно стал сам петь. А когда мне было лет уже 9-10, я без пения и просто жить не мог. Как только оставался один, я сейчас же запевал. И я стал замечать, что у меня голос не такой, как у всех других мальчишек, и что петь мне легко, и мне самому стало нравиться мое пение. Сейчас я перескочу вперед, так лет почти на 60, и расскажу, как я в последний раз встретился и пел с моей матерью. Это было летом в 67-м году, немногим больше 2 лет тому назад. Я, как всегда, собрался поехать навестить мать, и брат из деревни приехал за мной, чтобы мне помочь в дороге. И вот ясным солнечным днем мы приехали в деревню. Была очень радостная, взволнованная встреча с матерью. Мы быстро поставили самовар, раскрыли наши чемоданы, достали разные закуски, бутылку коньяку и быстро сели за стол. Нам было очень хорошо. Мы много говорили, вспоминали прошлое. И мама так сидела рядом со мной, положила мне руку на плечо и говорит: «А знаешь, что я сейчас думаю?» Я говорю: «А что?» «А не спеть ли мне?» Я говорю: «Давай, очень хорошо, если хочется, запевай. А сам-то думаю, как это она будет петь?» Ей тогда уже было 93 года. Ну, думаю, запоет она каким-нибудь скрипучим старческим голосом, что не будет понятно ни слов, ни мелодии. И что ж вы думаете? Она запела самым нормальным голосом. Никакой скрипучести, трескучести в нем не было. Да и песню-то, какую вспомнила, про Ваньку Ключника. Эта песня в годы моего детства была так популярна в деревне, что она по праздникам звучала в каждой избе. Эту песню в городе не поют. Это, видимо, была только деревенская песня. Я с тех пор ее никогда нигде не слышал. И теперь, наверное, ее почти никто не знает. И особенно молодежь наша, конечно. Так я сейчас потихонечку ее напою, ну, для того, чтобы познакомить вас. Итак, про Ваньку ключника. В саду ягода малина под укрытием росла. Свет княгиня молодая с князем в тереме жила, а у князя был слугою Ванька ключник молодой. Ну, дальше можно не продолжать. Раз в песне есть свет княгиня молодая и Ванька ключник молодой, значит, дальше будет любовь. Про эту любовь узнает князь. Ваньку выдерут, сошлют на каторгу или в солдаты, что при крепостном праве было почти одно и то же. Но там есть еще две строчки, очень хорошие, о Ваньке. Это когда его схватили, поволокли на расправу к князю. Там поется так. Вот ведут, ведут Ванюшу буйный ветер кудри вьет. Вот вы обратили внимание? Ведут Ванюшу. Он уже не Ванька. Значит, ему очень сочувствуют, любят его. И вот мама так увлекла нас своим пением, что мы с Ленькой не выдержали, подхватили песню и закончили ее втроем. Ну, а теперь я вернусь в свое детство. Время шло, я подрастал, росла и моя любовь песни. У меня нет времени рассказать, каким путем, дорогой я пришел в большое искусство. Скажу только, что после Великой Октябрьской революции с помощью умных и очень добрых людей я в 21-м году добрался до Московской консерватории и по конкурсу был принят в число ее студентов. И на конкурсе я пел уже не русскую песню, а каватину князя из оперы Дергомышского «Русалка». Мне в этом помогали в деревне Квашнин Николай Александрович и жена его Евгения Николаевна, и в Твери, в Калинине, певец и дирижер Сидельников Николай Михайлович, и жена его, певица тоже, и педагог музыкального училища Мария Алексеевна Сидельникова. В консерватории я занимался с большим увлечением, с большим энтузиазмом. Мне уж очень хотелось быть певцом оперным. Другого я ничего не хотел и ни о чем больше не думал. И особенно, когда я стал ходить в Большой театр. Там я слушал выдающихся мастеров пения. И среди них самый замечательный, знаменитый Леонид Витальевич Собинов. Первый же спектакль полюбил его, и он стал моим кумиром. И вот, бывало, я сижу на галерке, или даже стою где-нибудь прижатой к стенке, смотрю на сцену и думаю, а я когда-нибудь обязательно буду петь на этой сцене. И на следующее утро я с еще большим энтузиазмом мчался в консерваторию. Мне навстречу спешили люди. Я глядел на них и думал, куда вы спешите? В учреждение, чтобы писать какие-то там бумажки. А вот если бы вы знали, куда я спешу, я-то спешу учиться петь. Свою будущую профессию я считал самой интересной, самой важной и самой нужной. И вот в 25-м году я благополучно окончил консерваторию. Попутно мне удалось еще позаниматься в оперной студии великого режиссера Константина Сергеевича Станиславского, под руководством которого я приготовил и спел партию Ленского в опере «Евгений Онегин». И вот образ Ленского стал самым моим дорогим и любимым. Он прошел со мной рядом по всей моей сценической жизни. Им я начал в 25-м году свою деятельность, и им же закончил в Большом театре в 65-м году, спев его на сцене Большого театра в 500-й раз. Мне пришлось с Ленским так близко быть все время. Я расставался с ним только на летние 2 месяца, когда закрывался театр на отдых. И вот даже в последние годы, когда я уже, казалось, все знаю в Ленском, все мне в нем знакомо, понятно, и все же я перед каждым спектаклем за 2 дня, за 3 дня ставил на рояль клавир и по нескольку раз в день подходил к роялю и повторял какую-нибудь сцену или какую-нибудь отдельную фразу или даже слово. И если это я почему-нибудь не делал, то мне казалось, что я был невнимателен, и что даже больше, что я как будто обидел моего самого близкого друга. Давайте посмотрим арию Ленского из сцены «Дуэли». Она записана на телевидении где-то в 40-х уже годах.
глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы закон. Приходит час определенный, благословенный день забот, благословен ты тьмы. Блеснется утро лученицы, и заиграет яркий день. А я, быть может, для гробницы сойду в таинственную сень. И память юного поэта поглотит медленная над ранней урной и думать, он меня любил. Он мне единой посвятил рассвет печальный жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя любил. Рассвет печальный жизни бурной, ах, Ольга, я тебя любил. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди. Yeah.
прозвучала ария Ленского из оперы Евгения Онегина Чайковского в сопровождении оркестра ГАПТА под управлением Сахарова. Итак, Сергей Яковлевич родился в батрацкой семье в деревне Старое Князево Тверской губернии в 1902 году. Далее будем цитировать или пересказывать книгу Сергея Яковлевича «Путь к искусству». Издательство «Искусство», Москва, 1968 год. В декабре 1919 года Лемешев выступает в Центральном клубе в Твери, здании бывшего дворянского собрания, и имеет шумный успех. Ему дают рекомендательные записки. Далее цитата. «Окрыленный неожиданной удачей, наутро я отправился по указанным адресам. Но тут начались первые ухабы на моем артистическом пути. В одном учреждении мне предложили зайти завтра, в другом шло совещание, в третьем сказали, что пение — это чепуха, и лучше заняться чем-нибудь более полезным. В клубе я никого не застал. На следующий день, когда мои материальные ресурсы и запасы провианта окончательно истощились, это, видимо, и помогло мне понять, что быстро ничего не добьешься. Я отправился обратно в деревню. Доехал трамваем до заставы и, подгоняемый морозом, не пошел, а побежал. В городе термометр показывал 37 градусов, в поле еще дул пронзительный ветер. Одет я был явно не по сезону, а от деревни до деревни расстояние до 8-10 километров. Иногда мне уже казалось, что не дойду, так и замерзну на дороге. Но от самой этой мысли кровь приливала к лицу и согревала. Все 48 верст от Твери до деревни я пробежал за 6 часов». Конец цитаты. Весной следующего года Лемешев снова идет в Тверь. Цитата. «Однажды в саду я повстречал парня из нашей деревни, который учился в кавалерийской школе. Я выложил ему все свои мечты поступить в консерваторию и в ответ услышал: 5 лет учиться, а вдруг все это зря? Поступай лучше к нам, за 3 года будешь командиром». Он встал со скамьи, щелкнул шпорами, красивый мундир, красные бриджи. Заманчиво было покрасоваться в таком костюме перед девушками. Я поддался соблазну, ведь мне еще не было и 18. К тому же я любил лошадей. Прощаясь с земляком, я обещал подумать об училище. Правда, хлопоты свои не оставил. Стал искать знакомых, ходить в губосполком. Выяснил, что весной в консерваторию не принимают. Пережидать лето было невозможно, не на что было жить. Но к знаниям тянуло. Так и решил поступить в кавалерийское училище. Пришел прямо в кабинет комиссара школы Гринблата. Это был латыш высокого роста со светлой окладистой бородой. Он показался мне солидным и суровым, но, вглядевшись и мысленно отделив от его лица бороду, я понял, что он старше меня всего 3 года, не больше. Комиссар спросил, знаком ли я с верховой ездой, и отправил на экзамен по русскому языку. Конец цитаты. Лемешев поступает в училище и однажды участвует в концерте, в конце которого были танцы. Цитата. «Тут-то меня и заметил начальник школы Никифоров, чудный, приветливый старик с большими седыми усами. А остановив мой танец, он попросил зайти к нему на другое утро. Все веселье сняло как рукой. Зачем? А вдруг отправят обратно в карцер? Эти мысли отравили весь вечер. На утро, в перерыве между занятиями, я не очень браво, но четко отрапортовал: курсант Лемешев по вашему приказанию явился. Каково же было мое удивление, когда он спросил: а скажите, курсант Лемешев, кем вы больше хотите быть, кавалеристом или артистом? Чтобы ответить на этот вопрос, мне, конечно, думать не надо было. Но как ответить так, чтобы не обидеть старого кавалериста? Кавалеристом быть хорошо, твердо произнес я, но певцом тут я почувствовал, что мне изменяет такт, и, смешавшись, закончил не в попад тоже. Ну что ж, улыбнулся командир школы, мы с комиссаром согласны, что певцом быть тоже хорошо. Забыв про команду вольно, я стоял, вытянувшись во весь рост, чувствуя, что сейчас решится что-то самое главное, и все-таки был совершенно не подготовлен услышать. Командование решило направить вас на учебу в Московскую консерваторию. Сказать, что я был очень рад, значит ничего не сказать. Я просто онемел от счастья и даже испугался. Уж очень близко подошла ко мне моя мечта. Через несколько дней перед строем был объявлен приказ об отчислении меня из состава курсантов школы в связи с направлением в консерваторию. Мне выдали билет до Москвы командировочный. Я навестил мать, попрощался с ней и, не чуя под собой ног, от восторга отправился в Москву искать свое счастье. Правда, как я теперь понимаю, все это было довольно легкомысленно. Словно в Москве только и ждали, когда же я приеду. Новая цитата. День экзамена вместе со мной держал его и Никандр Сергеевич Ханаев. Результаты экзаменов должны были быть объявлены через 3 дня. Помню, как сейчас. Подошел я к этой доске, на которой были вывешены списки, а голову поднять, чтобы посмотреть на них, боюсь. Ведь я был почти уверен, что меня там не только нет, но не может быть. Еще бы не попал на Сибикар. Стою перед доской и не смотрю. Наконец собрался с силами, глянул, увидел Ханаев. Посмотрел повыше, мелькнуло что-то знакомое, всмотрелся, моя фамилия. Прочел по буквам «моя», по слогам «тоже моя». Удивительно. А в это время мимо проходил профессор Райский, высокий, плотный, с холеной бородой и смеющимся выпуклыми глазами. Узнав меня, подошел и громко на весь вестибюль сказал: «Ну вот, вы волновались, а мы вас взяли и приняли. Так у кого хотите заниматься?» Его приветливость сразу покорила меня, и я робко ответил: «У вас, только, кажется, в вашем классе уже нет места». «Ничего, для вас отыщу», и ушел, оставив меня переживать свое счастье. Придя на первый урок, я удивился тому радушию, с каким встретили меня новые товарищи. Выяснилось, что кое-кто из них слышал меня на экзамене, и я произвел на них не такое уж плохое впечатление, как мне казалось. И вот я уже целиком погрузился в шумные будни консерваторской жизни, наполненные звуками фортепианных пассажей и колораторных трелей, горячими спорами вокруг различных методологических проблем и обменом художественными впечатлениями. Помню, какое волнение охватило меня, когда я впервые перешагнул порог класса Назария Григорьевича Райского. Райский встретил меня радушно и сразу же познакомил со своими учениками. Среди них были Владимир Сливинский, Сергей Красовский и Дмитрий Головин, ставшие через несколько лет солистами Большого театра. Затем Назарий Григорьевич предложил мне спеть каватину князя и тут же указал на ряд ошибок звуковедения. Мое исполнение было им названо дилетантским. Оказывается, я неверно пользовался певческим дыханием, забывал об опоре и прочих необходимых вещах. Из всего этого я понял только одно — петь, как я пел, никуда не годится. Так первый урок принес мне горькое разочарование. Я считал, что учиться пению просто и приятно, а это оказалось столь мудреным, что осилить-то почти невозможно. Так думал я, растерявшись перед эрудицией моего профессора, забывшего на момент, что перед ним простой деревенский парень, еще мало знающий об опоре, диафрагме и звуковедении. Но я не хотел сдаваться. К тому же другие музыкальные дисциплины, фортепиано, сольфеджио, теория музыки не оказались для меня трудными. Конец цитаты. Чайковский «Средь шумного бала», слова Толстого. Рахманинов «Здесь хорошо», слова Галины. Партия фортепиано и там Вальтер.
Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печаль. Я грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне,
горит река цветным ковром луга легли.
Варламов «Белеет парус одинокий». Слова Лермонтова. Партию фортепиано Стучевский. Римский Корсаков. «Редеет облаков летучая гряда». Слова Пушкина. Партия фортепиано Лернер.
Yeah.
Тальяферри, «Весна», оркестр Варка под управлением Орлова.
Волшебная звезда, гори в вечерней тишине, освещай ты путь заветному окошку мне. Весною все кругом цветет, весною тот лишь не живет, кто нежных песен милой не поет, кто нежных песен милой не поет. Слова признания в любви звучат лишь только солнце скроется вдали. Лишь только солнце скроется вдали.
Русская народная песня «Метелица», оркестр русских народных инструментов под управлением Осипова. Oh.
постой, постой, красавица моя. Дай наглядеться, радость на тебя. Ты постой, постой, красавица моя. Дай ты наглядеться, радость во тебя.
Макроусов «Одинокая гармонь», слова Исаковского. Эстрадно-симфонический оркестр ВРК под управлением Ковалева.
Света, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. С поля ночная прохлада, с яблонь цвет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает, ее ли ты ждешь, что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь, что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не.
Возвращаемся к книге «Путь к искусству». Не сдав выпускных экзаменов, Лемешев переходит в оперную студию Константина Сергеевича Станиславского. Далее цитата. «Постоянно живший во мне мятежный дух не давал мне покоя, несмотря на успешную работу в студии. Я уже спел спектакли 8 Евгения Онегина, репетировал «Царскую невесту», ходил на спевки «Богемы», где должен был петь Рудольфа. Казалось бы, чего еще желать? Но, несмотря на весьма полезные занятия с кардиан, состояние голоса меня все же не удовлетворяло. Мне трудно было выдержать спектакль Онегина, голос уставал даже после репетиции «Царской невесты». А вечерами я стоял где-нибудь в ложе Большого театра и упивался свободой и блеском пения его замечательных солистов. И вновь задавал себе вопрос, где же истина? И все яснее и яснее понимал, что только на профессиональной сцене я смогу распеться. Конец цитаты. И Лемешев в 1926 году поступает на первые роли в Свердловский театр оперы и балета на один сезон. На следующий сезон его приглашают в состав русской оперной труппы в Харбине. Следующие два сезона по приглашению Лемешев поет в Тбилисском театре оперы и балета имени Паллиашвили. Здесь он знакомится, поет с такими корифеями, как Александр Пирогов, Дзержинская, Мигая, Степанова, Сливинский, Максакова, Печковский, Головин. Знакомится с дирижером Александром Шамилевичем Меликпашаевым, режиссером Лоским. Наконец, в 1931 году Лемешева принимают на первые роли в Большой театр. Верстовский. Первая песня «Торопки» из оперы «Аскольдова могила». Оркестр ВРКА под управлением Жукова. Аренские песни певца за сценой из оперы «Рафаэль». Оркестр Гапто под управлением Небольсина.
Страстью и негою сердце трепещет, льются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет, блещут в нем звезды, звезды любви. Взволнованный в жарких объятиях нежится море в сверкающем сне. Как я люблю, не в силах сказать я, страшно и сладостно мне. Страстью и негою бурно трепещет пламя желаний в кипучей крови. Жизнь моя, сердце, восторг и мучение, ясное небо цветущей весны, голос твой сказки задумчивое пение, пение или ропот, ропот волны.
Продолжение в следующей передаче.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.